Третье обращение майора из Владивостока о положении в российской армии. Переговоры министра иностранных дел России с представителями ливийского лидера Муаммара Каддафи. Арест главы МВФ по обвинению в сексуальных преступлениях. Середина Каннского кинофестиваля. Обзор фильмов. Эти и другие темы в этом части нашей программы. Очередное видеообращение к руководству страны появилось в сети интернет. На этот раз разоблачениями произвола и коррупции в российской армии обратился майор Игорь Матвеев из Владивостока. Спустя несколько дней, 12 мая, майора из части уволили за нарушение военной дисциплины. Однако правозащитники считают, что смогут заступиться за автора послания. Они готовят по этому поводу обращение в Главную военную прокуратуру, к уполномоченному по правам человека в России, а также в Общественный совет по правам человека при президенте России. Подробности в материале Кристины Горелик.
Начальник службы войск и безопасности службы воинской части во Владивостоке майор Игорь Матвеев выложил в интернет видеообращение, в котором рассказал о том, как солдаты его части кормят вместо тушенки кормом для собак белка и стрелка. Что на территории воинской части проживают гастарбайтеры, которые спят на полу в одном из блоков на расстеленных покрывалах. Там же за занавеской в антисанитарных условиях готовят себе еду и питаются. Видео было снято и выложено майором на интернет-портале YouTube. Спустя несколько дней, 12 мая этого года, Игоря Майорова уволили за нарушение воинской дисциплины. Ему слово.
Я в течение месяца, ведомственным порядком, условным порядком по команде писал рапорта. Сначала устно докладывал о происходящем, затем писал рапорта. Есть нарушения, злоупотребления и превышения полномочий должностных лиц. Я просил о независимой комиссии проверки. Приехала не независимая, а наоборот, проверка приехала тыловая, которая все замяла. И давление начало расти, тогда я был вынужден уже обратиться в средства массовой информации. Я в течение месяца их предупреждал, потому что я не успокоюсь, чтобы они... Если бы они приняли меры правового реагирования, объективные, этого бы не было обращения. Последние новости. Меня уволили 12 мая за нарушение дисциплины. Вот. А должностные лица, которые здесь находились, которые виновны, они нормально чувствуют себя, это раз. Второе, уволили они незаконно, мое отсутствие. Это раз. На национальной комиссии я не присутствовал. Большинство офицеров негласно-то на моей стороне. Они мне объясняют все это дело, говорят. Вот. Но у них позиция такая. Уволили, пускай судится. Но они говорят вообще-то, что я могу суд и не выиграть, потому что там что-то другое начинают обещать. Я буду подавать в суд, это раз. Потом запрещаться всеми незапрещенными законом способами. Ничего бояться. Когда нужно снимать погоны и уходить. Почему обращаюсь к президенту? Что, получается, даже уже просто так смотреть на это? Что, они мне запретят служить? Какой им тогда еще нужен начальник службы войск и безопасной службы бригады, которые будут разрешать, чтобы корейцы жили на территории части, на боевой технике, да? Чтобы солдат кормил собачьей тушенкой, и чтобы такси по территории части разъезжало. А тогда у нас будут взрываться метро. У нас будут тогда взрываться райотделы. У нас будут тогда убегать с армии и так далее, и так далее. Вот что тогда будет, вот и все.
Коррупция и произвол в армии особенно усиливаются в переходный период, считает руководитель организации «Солдатские матери Санкт-Петербург» Элла Полякова. Этот год предвыборный, и правозащитница опасается, что заявление майора Матвеева может быть использовано в политических целях.
Но действительно явление есть, но я очень боюсь, что это возбуждается в предвыборный год, как бы вот это не было элементом манипуляции в чьих-то интересах. То есть напряжение очень серьезное, надо этим серьезно заниматься, но вот я боюсь этого. То вот эта энергетика возмущения будет направлена вот в чьих-то интересах. Вот наш предвыборный год.
А в чьих интересах, как вы думаете, может быть использован?
Кому нужно взорвать ситуацию? Нам это не нужно. Нам нужны нормальные реформы. Военная реформа нормальная, чтобы человек был защищен.
Ситуация такая сейчас в армии сложилась, что все небоевые задачи выполняла такая организованная фирма «Славянка». Это ООО во главе с Сердюковым Макаровым. И для получения прибыли ей передали всю собственность, все гостиницы, все обслуживание, питание солдат. Но так как все это стадия перехода, то там, естественно, можно что много делать интересного. Поэтому факты вот грубейшего нарушения, конечно, массовые, везде они происходят. Но офицеры и командование, многие жалуются на Славянку, потому что ситуация неуправляемая на местах. Например, я зимой по серьезному сигналу родителей приезжала в Лугу, в воинскую часть, и там мне командование говорило, что, ну, собственно, я знала, жуткий мороз, снег, и ребята в казарме больные, а медицина тоже у нас в стадии реформирования, лекарств уже нет, массовые заболевания, да плюс еще из-за этой славянки в казарме фонтанируют туалеты. И в результате ни туалетов, ни лечения. Родители на КПП не могут даже встретиться с детьми, потому что там тоже никаких условий нет. И они ничего не могут сделать, потому что вот из-за этой славянки там разрыто все. В суд они не могут подать, потому что они юридически безграмотные люди. Это кошмар. То есть вот это... переходный период, он очень больно бьет по самым униженным, оскорбленным, по солдатам. Поэтому вот очень переходный период, вот такой бесконтрольный, плохо очень, конечно, тяжелый для людей и не очень понятный, и непрозрачный. И второе, конечно, безнаказанность. Вот полная безнаказанность преступлений экономических, уголовных. Вот это тоже.
В конце этой недели солдатские матери Санкт-Петербург представят доклад о нарушениях прав призывников, в котором также фигурирует фирма «Славянка». Доклад не только опубликуют, но и по традиции отправят на адреса военных ведомств. Правда, на то, что упомянутые нарушения будут устранены, авторы доклада не очень рассчитывают. На подобные видеообращения рассчитывать особо тоже не стоит, считает независимый военный обозреватель Павел Фельденгауэр.
Это всегда почти офицеры, которые либо увольняются, либо на пороге увольнения. Те, кто хотят служить дальше, продолжают служить, они помалкивают. А те, кто как бы на выходе, которым уже не страшно, то они вот часто выступают, рассказывают о всяких там кошмарах и ужасах, которые творятся в вооруженных силах. Кошмары и ужасы действительно творятся, это правда. Вот это не новость нисколько. К чему принципиально, пока это всерьез не приводит. Ну, иногда там на местах что-то исправляют, но и то не обязательно. Проблемы действительно очень серьезные. Это бывает везде, и как бы есть универсальные способы. Главное из них – это гласность та самая, которую вот давненько прикрыли, и сейчас с ней проблемы.
Все-таки выложить видеообращение можно? Вот.
Не, ну это можно, но человек, это значит, что тебя все равно, у тебя будущего в вооруженных силах нет. Это все прекрасно понимают. Те, кто собирается продолжать военную карьеру, сидят и помалкивают. Кому нужен человек, который поднимает шум? Такие люди как бы так вот отчаянно режут правду матку, после чего на этом все и заканчивается. Принципиально ситуацию пока переломить в вооруженных силах не удается.
Это был материал Кристины Горелик. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Королева Великобритании Елизавета II начала визит в Ирландскую республику. Бывшие совладельцы ЮКОСа обратились в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело в отношении судьи Виктора Данилкина, который вынес приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве переговоры с представителями ливийского лидера Муаммара Каддафи. Расследование дела по факту смерти в 2009 году в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского продлено на 3 месяца. Активист общества «Синие ведерки», которому угрожало применением оружия водитель министра в чрезвычайной ситуации, написал просьбу с требованием возбудить уголовное дело. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы – выбор Дмитрия Медведева между Путиным и Ходорковским. В программе о кризисе «Тандем демократии в России» и предстоящих выборах дискутирует обозреватель «Новой газеты» Андрей Колесников и политолог и публицист Андрей Пьянтковский. Программа «Время гостей» – 19 часов по московскому времени. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел сегодня в Москве переговоры с представителями ливийского лидера Муаммара Каддафи, режим которого ведет ожесточенную борьбу с повстанцами. Запланированная на 18 мая встреча министра иностранных дел России с делегацией ливийской оппозиции не состоится, сообщил Лавров, но при этом подчеркнул, что в Москве по-прежнему готовы принять представителей Бенгази. Наблюдатели обращают внимание на то обстоятельство, что контакты российских политиков с представителями режима Муаммара Каддафи идут вразрез с действиями западных стран в ливийском конфликте. Пражский внешнеполитический эксперт Юрий Федоров, с которым беседовал мой коллега Андрей Шары, связывает это с внутриполитической ситуацией в Москве, а действия российского Министерства иностранных дел считает ошибочными.
На мой взгляд, эта встреча имеет несколько скандальный оттенок. Имею в виду, что буквально вчера, если я только не ошибаюсь, один из руководителей Международного суда в Гааге выдали международный ордер на арест Каддафи, его старшего сына и шефа службы безопасности, которые обвиняются в массовых репрессиях против ливийского населения. В этой связи Лавров и Российское министерство иностранных дел поставили себя, на мой взгляд, в крайне сомнительное и неудобное положение, поддержав тех персонажей в Ливии, Каддафи и его группировку, которые уже обвиняются в массовом нарушении прав человека, в массовых репрессиях. Это, на мой взгляд, достаточно скандальная ситуация.
Представители повстанцев ливийских, как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, также их ожидают в Москве. Москва не отказывается от диалога с этой частью представителей ливийского политического класса. Тем самым, очевидно, Лавров подчеркивает, что Россия пытается занять такое равноудаленное положение от сторон конфликта. А в то же время этих политиков, представляющих, скажем так, новую Ливию, принимают фактически во всех европейских столицах и в Соединенных Штатах. От визита в Москву они пока уклоняются. Не означает ли это, что такое различие как бы разводит Россию и западные страны по разным углам по отношению к этому конфликту?
Да, это безусловно так. Дело в том, что аргумент, который или объяснение, которое привел Лавров, объясняя, почему представитель ливийской оппозиции Временного переходного совета, если я не ошибаюсь, так называется, вот это руководящий орган оппозиции, не приехали в Москву, он сказал, что это технические причины. Но, между тем, технические причины не мешают представителям ливийской оппозиции посещать многие другие столицы и даже путешествовать за океан в Соединенные Штаты. Вот все это вызывает определенные сомнения в правильности российской внешнеполитической линии в этом вопросе. И действительно, российский МИД пытается как бы перехватить инициативу у западных стран, выступить в роли реальной силы, способной разрешить достаточно болезненную проблему, болезненную для Европы, болезненную для Соединенных Штатов, я имею в виду, конфликт в Ливии, войну в Ливии, разрешить этот конфликт и тем самым зарекомендовать себя в качестве активной и действенной силы на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Но, судя по всему, это попытка с дурными средствами, потому что ситуация в Ливии зашла уже очень далеко. Судя по всему, я повторяю, это достаточно осторожное выражение, судя по всему, дни Каддафи все-таки сочтены. В общем, операция НАТО в Ливии, я думаю, она скорее рано, чем поздно достигнет своих целей. И тогда Россия окажется вообще в очень странном положении, потому что и не поддержав в полной мере операцию НАТО, выступая с критикой этой операции, тем не менее своих целей Россия не достигла. Я думаю, вот в этом один из мотивов нынешней попытки российского МИДа выступить в качестве посредника, но боюсь, что эта попытка безуспешна будет.
С внешнеполитическим экспертом Юрием Федоровым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». Поговорим о центральной международной новости последних двух дней. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Строс-Кан может быть приговорен более чем к 70 годам тюремного заключения, если суд в Нью-Йорке признает его виновным в сексуальных преступлениях, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Алан Давыдов.
62-летний Доминик Стросс-Кан в субботу был снят полицией с борта самолета, готового вылететь в Париж из Нью-Йоркского международного аэропорта имени Кеннеди. Это произошло после того, как 32-летняя темнокожая горничная манхэттенского отеля «Софител», в котором глава МВФ снимал дорогой пентхаус, заявила, что постоялец сексуально надругался над ней. В понедельник Стросс-Кан в наручниках был доставлен в уголовный суд в Нью-Йорке, где помощник окружного прокурора Джон МакКоннелл зачитал ему обвинение. Эти обвинения и лежащие в их основе действия являются серьезными, как и потенциальный срок заключения, к которому может быть приговорен обвиняемый. Он удерживал сотрудницу отеля в своем номере, совершил на нее посягательство сексуального характера, пытался ее изнасиловать. Когда это ему не удалось, он принудил ее к оральному сексу. Доминик Стросс-Кан выглядел осунувшимся и подавленным после того, как он провел две ночи в тюремной камере и подвергся судебной экспертизе на предмет наличия свидетельств, подтверждающих версию заявительницы. Для представителя обвинения не имеет значения высокий общественный статус Стросс-Кана, его известность и влияние в мировых финансовых кругах. В зале суда обвинители заявили, что им известно о жалобах и от других женщин по поводу необузданного сексуального поведения обвиняемого, и они желают собрать об этом как можно больше информации. Обвинение полагает, что Стросс-Кана ни в коем случае не следует освобождать из-под стражи под залог, иначе тот может скрыться во Франции, с которой у Соединенных Штатов нет соглашения об экстрадиции. Именно так ушел в свое время от американского правосудия известный кинорежиссер Роман Полански, будучи обвиненным в растлении несовершеннолетней. С учетом серьезного характера дела в его нынешнем виде и перспективы получения дополнительных свидетельств, у обвиняемого имеется дополнительная мотивация к тому, чтобы скрыться от правосудия. Нам также известно, что обвиняемый располагает личными политическими и финансовыми ресурсами для того, чтобы в самом деле исчезнуть и уклониться от наказания. Адвокат обвиняемого Бенджамин Брафман, напротив, пытался убедить судью выпустить из-под стражи Доминика Стросс-Кана, который, по словам защитника, готов немедленно внести залог в 1 миллион долларов и на время суда остаться жить в Нью-Йорке у своей дочери. Обвиняемый – широко известный, уважаемый в международных кругах человек. К тому же сегодня он, видимо, стал наиболее опознаваемой персоной в мире в результате шумихи, поднятой вокруг него в последние 72 часа. Я бы также добавил то обстоятельство в пользу моего подзащитного, что он отвергает эти обвинения и в отношении его действует презумпция невиновности. Однако, по словам судьи Мелиссы Джексон, перед законом все равны, независимо от общественного статуса, и она, как беспристрастный судья, отказывает Стросс-Кану в освобождении под залог. Тем более, что она считает подозрительной его поспешную попытку улететь в Европу после инцидента в отеле. Следующее появление Доминика Стросс-Кана в зале суда запланировано на 20 мая. Его дело будет рассматривать суд присяжных. Против него сформулировано 6 пунктов обвинения, включая 2 преступных половых акта, попытку изнасилования, 2 сексуальных оскорбления различной степени, незаконное заточение, а также принудительные прикосновения. Самое серьезное из этих обвинений грозит главе МВФ тюремным заключением от 5 до 25 лет. А по совокупности обвинений, по словам представителей прокуратуры, срок лишения свободы может превысить 70 лет. В качестве одного из доводов в пользу невиновности Стросс-Кана защита приводит тот факт, что из аэропорта он позвонил в отель, чтобы сообщить, что забыл в номере свой мобильный телефон. По словам же нью-йоркского эксперта детективного сыска Стивена Кардиана, это стало ошибкой обвиняемого, поскольку тем самым он быстро обнаружил свое местонахождение. Нью-йоркские полицейские и манхэттенские прокуроры сработали безупречно. Когда Стросс-Кан позвонил в отель, ответивший ему портье уже был предупрежден об инциденте и поддерживал разговор до тех пор, пока правоохранительные органы не засекли, что звонят из аэропорта имени Кеннеди. И тогда двое сотрудников транспортной полиции в штатском, прибыв в аэропорт, высадили его из самолета буквально за минуты до взлета, не дав ему скрыться во Франции. Доминик Стросс-Кан содержится в одиночной камере крупного нью-йоркского тюремного комплекса Рикерс-Айленд. Его контакты с другими обитателями этой тюрьмы исключены. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. Рассмотрение жалобы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на приговор Хамовнического суда Москвы отложено на неделю. Председатель кассационной коллегии пояснил, что перенос слушаний вызван необходимостью ознакомиться с большим количеством материалов. Адвокаты бывших совладельцев ЮКОСа убеждены, рассмотрение дела отложено в связи с запланированной на завтра пресс-конференцией президента России Дмитрия Медведева, чтобы избавить его от неудобных вопросов о Ходорковском и Лебедеве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Кассационного определения по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева придется ждать еще по крайней мере неделю. Коллегия Мосгорсуда, назначенная для рассмотрения жалоб на приговор Хамовнического суда Москвы, осудившего бывших совладельцев ЮКОСа к 14 годам лишения свободы за хищение и легализацию преступно нажитых средств, оказалась не готова рассматривать дело. Председатель коллегии Владимир Усов пояснил, что совсем недавно в суд поступили дополнения к жалобам Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, а для ознакомления с ними нужно время. Теперь слушания назначены на 24 мая. Пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева сообщила журналистам, что для их удобства из зала судебного заседания будет вестись прямая трансляция слушаний. Понаблюдать за происходящим смогут и пользователи интернета.
Судебное заседание будет транслироваться для широкой аудитории и пользователей сети интернет на сайте Российского агентства правовой судебной информации.
Адвокаты Михаила Ходорковского происшедшее назвали дежавю, напомнив, что и оглашение приговора в Хамовническом суде также переносилось. Тогда это произошло накануне онлайн-общения премьер-министра России Владимира Путина с гражданами. Теперь слушания перенесены накануне пресс-конференции Дмитрия Медведева, говорят Юрий Шмидт и Вадим Клювгант.
Когда мы шли сегодня на процесс, мы как минимум на 50% допускались, что дело не будет слушаться, а будет перенесено. Завтра Дмитрий Анатольевич будет избавлен от некоторых вопросов, которые наверняка прозвучали бы, если бы кассационное определение состоялось сегодня. Хотя мы все-таки надеемся, что найдутся журналисты, которые независимо от этого зададут ему эти вопросы.
То есть, понимаете, как сначала кому-то нужно было, чтобы кассационная инстанция приняла решение накануне завтрашней пресс-конференции президента. Потом кому-то стало нужно, и, видимо, эти кто-то более могущественный, более влиятельный, чтобы этого не произошло. Это такие византийские вещи, очень характерные для наших сегодняшних реалий, или это такая забота чиновничья, что, в общем, одно и то же. Нет сомнения только в одном, что проблема от этого никуда не денется.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева приговор Хамовнического суда Москвы считают незаконным. Более того, защита практически не сомневается в правоте высказываний бывшего пресс-секретаря Хамовнического суда Натальи Васильевой, заявившей, что приговор писал не Виктор Данилкин, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Человек, который вел год и 8 месяцев судебный процесс и слышал тех свидетелей, которые там давали показания, он просто такого приговора написать не мог бы.
Сегодня же стало известно о том, что защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обратилась в Следственный комитет России с требованием привлечь к уголовной ответственности председателя Хамовнического суда Виктора Данилкина за вынесение неправосудного приговора. Адвокаты также просят привлечь к ответственности членов следственной бригады и прокуроров, участвовавших во втором деле ЮКОСа. Платон Лебедев на протяжении нескольких лет буквально заваливал прокуратуру заявлениями о преступлениях, совершенных, по его мнению, следователями и прокурорами в связи с делом ЮКОСа. Однако на большинство этих обращений ответов так и не получил. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 17.30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Сирии правозащитники заявили, что за последние три дня в результате столкновения с полицией в небольшом городе Талкалах на западе страны погибли 14 человек. В Талкалахе, находящемся у границы с Ливаном, живут преимущественно сунниты. Королева Великобритании Елизавета II прилетела во вторник в Дублин, начав первый в истории визит британского монарха в независимую Ирландию. Поездка королевы продлится 4 дня. Пострадавшая в результате аварии с участием автомобиля полномочного представителя президента в Госдуме России Гарри Минхов официально признана потерпевшей. Об этом сегодня сообщил представитель ГУВД по Московской области. По его словам, результаты завершающей экспертизы случившегося будут получены до конца мая. Бывшие совладельцы ЮКОСа обратились в Следственный комитет и потребовали возбудить уголовное дело в отношении судьи Виктора Данилкина. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева считают, что судья находился под давлением, когда в конце прошлого года приговорил их подзащитных к 14 годам колонии каждого. Представитель ливийских властей заявил о готовности выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН, если НАТО прекратит бомбардировки. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в Москве по итогам переговоров с официальными представителями Муаммара Каддафи. Расследование дела по факту смерти в 2009 году в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского продлено на 3 месяца. Активист общества «Синие ведерки», которому угрожал применением оружия водителя министра по чрезвычайным ситуациям, написал просьбу о возбуждении уголовного дела. Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о событиях культуры. Каннский кинофестиваль достиг середины конкурсной программы. Среди фильмов, которые уже были показаны публике, давно ожидаемая новая лента Терренса Малика «Древо жизни». Один из фаворитов – «Мальчик с велосипедом» братьев Дарден, «Гавр» Ари Каурисмяки, артист Мишеля Хазанавичуса. О том, как принимает критика и публика эти фильмы, и о конкурсном раскладе в интервью «Радио Свобода» говорит кинокритик Андрей Плахов. Появились ли фавориты в конкурсе? Вот я слышал, что хорошо был принят очень фильм «Братьев Дарденов».
Да, фильм «Братьев Дарденов. Мальчик на велосипеде» до вчерашнего дня или даже до сегодняшнего считался фаворитом конкурса. У него самые высокие оценки критиков, и публике он понравился. По поводу фильма Терренса Малика, который вчера был показан, официальная премьера состоялась «Древо жизни», очень давно ожидаемый фильм, фильм культового режиссера, имеющего массу поклонников, был принят противоречиво. И, на мой взгляд, скорее негативно. Я отношусь тоже к числу тех, кто считает эту работу неудачной. Вот сегодня появился фильм на фоне того, что не было явного лидера, потому что мне кажется, что все-таки картина «Братьев Дарден», хоть и хорошая, но повторяет уже достаточно известные их наработки, так сказать, и не открывает новых путей. И в любом случае это фильм достаточно скромный все-таки в параметрах кинематографа, даже того кинематографа, который представляет Дардены. И вот сегодня утром был показан для прессы фильм, который первый, вот, по-моему, из всех показанных, вызвал очень горячую овацию, очень жаркий прием такой теплый, даже горячий, и, по-моему, стал лидером, на самом деле, художественным лидером конкурса. Это фильм режиссера Аки Каурисмяки, моего любимого финского режиссера под названием «Гавр». Этот фильм отличается от всех остальных, ну, может быть, за исключением еще фильма «Артист», который тоже имеет некоторое отношение к сказке или к традиции старого кинематографа. Фильм «Каурисмяки» отличается от всех остальных фильмов конкурса, обычно очень депрессивных, мрачных или, наоборот, очень пафосных и мегаломанских, как картина Малика, тем, что это скромный, но очень добрый и человечный фильм, сделанный необычайно тонко, художественно, иронично. Это сказка, это своего рода комедия, но одновременно это и глубокая человеческая драма. То есть там есть столько много разных пластов, что об этом фильме можно долго говорить, а на самом деле идет он совсем недолго, всего 1.5 часа. Мне кажется, это настоящий маленький шедевр Каурисмяки, и именно сегодня он является лидером программы Каннского фестиваля.
Но вы сейчас говорите о том, как принимает критика, как принимает публика, а есть ли какие-то возможности судить, как воспринимают фильмы жюри? Я понимаю, что решение они объявят в конце фестиваля, но, может быть, по каким-то косвенным признакам можно что-то понять.
В жюри доминируют американцы, председатель Роберт Де Ниро, в жюри Ума Турман, Джуд Лоу тоже фактически голливудский актер. И, конечно, можно предполагать, что вряд ли они дадут возможность Терренсу Малику уйти без награды, независимо от того, как этому фильму отнеслась публика, я уже говорил, критики и прочее. Все-таки это знаковый персонаж для американского кино, режиссер, который очень редко снимает фильмы, и поэтому у меня есть подозрение, что жюри наградит эту картину либо главным призом, либо вторым призом. Ну, конечно, возможны совершенно другие повороты. Мы не знаем, что еще нас ждет, то есть, вернее, знаем, кто нас ждет, но не знаем, что нас ждет. Что за фильм снял Ларс фон Триер «Новая меланхолия», что за фильм снял Педро Альмодовар и другие крупные режиссеры, которые выступят во второй половине фестиваля. Ну, и, наконец, фильм «Аки Каурисмяки», я надеюсь, тоже все-таки не останется незамеченным в жюри.
Это был кинокритик Андрей Плахов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». С 17 мая гражданам Южной Осетии начнут выдавать новые паспорта. Это инициатива президента республики Эдуарда Кокуйте. По его словам, новая паспортизация – своего рода перепись населения. Документ, удостоверяющий личность гражданина Южной Осетии, сможет получить только тот, кто прописан и проживает на территории республики. Без паспортов могут оказаться политические противники Кокуйте. Все они, как правило, живут и работают в России, в Северной Осетии. Оппозиционеры, оставшись без документов, не смогут принять участие в предстоящих в ноябре выборах президента Южной Осетии ни как избиратели, ни как кандидаты. Своими опасениями с «Радио Свобода» поделился член Совета общественного движения Южной Осетии за честные выборы Алан Тидеев. С ним беседовал мой коллега Арслан Саидов.
Несколько лет тому назад паспорта уже выдавались. И было выдано около 70-80 тысяч паспортов. Подавляющее количество людей, которым выданы эти паспорта, находятся вне Южной Осетии. В связи с тем, что на данный момент у действующего президента Эдуарда Кокуйте положение очень шаткое. Он специально устраивает эту акцию только единственное для того, чтобы паспорта вот новые были разданы тем людям, которые ему лояльны. Более вот сейчас на данный момент собираются еще какие-то подписи, он собирается менять конституцию, собираются подписи на проведение референдума, чтобы он таким образом изменил действующую конституцию, чтобы он смог избираться и на третий срок тоже.
Сейчас речь идет о подготовке к президентским выборам, которые должны состояться в конце этого года. Какой-то по действующему законодательству Южная Осетия не имеет права баллотироваться на третий срок, и у вас, в частности, у представителей оппозиции есть основания полагать, что он будет менять действующее законодательство в свою пользу.
Людей запугивают, я вам говорю это прямо, потому что люди приезжают в Южную Осетию, и у нас происходят разговоры. Представьте себе ситуацию, да, вот Министерство обороны. К вам подходит ваш командир и говорит, что надо обязательно поставить свою роспись. То есть, если вы не подпишете, вы на все 100% будете уволены. А там, кроме военной работы, ничего и нету. Там ни заводов, ничего и так далее и тому подобное. Людей шантажируют и вот таким образом собирают подписи на проведение референдума и изменение Конституции.
Вы полагаете, что какой-то выстраивает в Южной Осетии тоталитарный режим?
А как это еще по-другому назвать?
На чем же держится его власть?
На страхе. Уже происходили такие случаи, и, кстати, они нередки. Вот человек сидит за столом, или праздник какой-то отмечают, или что-то вроде этого. Не дай бог, ты что-то сказал про него. Это, считай, ты должен взять и уехать оттуда на все 100%. Потому что или тебя в тот день забьют, или на следующий день тебе что-то сделают, это 100%.
Ну вот представители оппозиции или те, кто недовольны с тем курсом, который проводит какой-то, они вынуждены скрываться, по сути дела, за рубежом. Ну вот как вы, в частности, жить в другом государстве, в России?
У нас там уникальная ситуация. Там 99% все являются гражданами Российской Федерации. То есть проживают и там, и проживают и здесь. Вот последние несколько лет, допустим, да, я туда, ну, приезжаю, конечно, у меня там живут родители. Но, понимаете, вот я себя там реализовать физически просто-напросто не могу, потому что там ничего нету. Единственное, вот в чем я себя смог бы реализовать, это быть в команде президента. Но, судя по тому, что там происходит, я просто, ну, я не знаю, я каким бы образом смог себя там найти. Я должен точно так же воровать. Ну как, черт побери, республика разрушена, там тысячи и тысячи жертв.
А что же Москва, Кремль? Что получается, что российские власти в угоду политической конъюнктуре готовы прощать какой-то...
Думаю, что метрополия просто-напросто не в курсе, что там происходит. Вот мы собираемся делать митинги. Наша задача это каким-то образом донести до общественности, что там происходит. Может и такое быть, да, что просто-напросто они не знают, что там происходит.
Митинги вы будете проводить где? В России? Во Владикавказе?
Да, во Владикавказе.
В Схинвале устроить это невозможно.
Ну как вот мы туда поедем, я не знаю, вот недавно, 18 числа, мы туда ездили, вся общественность уже об этом знает. Нашу делегацию была провокация, там стрельба и так далее и тому подобное. Вот представьте себе, мы туда приедем и будем делать там митинг. Там может тогда произойти все, что угодно.
Оппозиция, чего она добивается? Ухода какой-то или выдвигает какие-то кардинальные политические требования?
Мы хотим провести честные выборы, чтобы в Южной Осетии прошли честные выборы. Я сейчас человек, и я могу не получить новый паспорт в власти Южной Осетии, которую собираются выдавать. И таких, как я, будут тысячи и тысячи. И мы просто элементарно не сможем проголосовать. Так ведь нечестно. Я также радею за судьбу моей республики, как радеют тысячи других моих соотечественников. Мы просто хотим, чтобы прошли всенародные, честные, демократические выборы. Вот и все.
У оппозиции наверняка нет таких сил, чтобы заставить какой-то провести честные выборы. И что, остается одна надежда на Москву?
Конечно, в смысле Москвы у нас, если честно, очень большие надежды, связанные с чем? Во-первых, благодаря России Южная Осетия получила суверенитет. Если она уже пошла вот на такой шаг, и я лично очень-очень сильно признателен президенту Медведеву, если он собрал вот столько вот политической воли, да, и решил признать Республику Южная Осетия, надо же как-то вот посмотреть, там происходит полнейший беспредел. Люди, которые более-менее лояльны властью, они кое-как еще держатся. Есть семьи, у которых 3 года тому назад во время войны разрушились дома, и которые до сих пор живут в палатках. Даже вот как только вы проедете через тоннели, попадете в Южную Осетию, вас просто-напросто угнетет вот та разруха, да, вот та бесхозность, которая там царит. Люди не видят никакой перспективы в будущем, понимаете, никакой. И от этого элементарного пьянства они просто-напросто, у них лица почернели. Понимаете, мне просто больно. Я вот когда все это вот, человек все это видит, да, и человеку просто-напросто больно, чисто по-людски. Вот как вам выказать вот ту боль, которую у меня есть, я даже не знаю.
С южноосетинским общественным деятелем Аланом Тедеевым беседовал мой коллега Арслан Саидов. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди небольшой анонс. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Иван Толстой сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте, Валентин.
Я так понимаю, что для подготовки сегодняшней программы вы запустили руки в бездонный архив «Радио Свобода».
Ну, я постоянно этим занимаюсь, и, надо сказать, что составитель этой программы, как и многих других за последнее время, Ольга Поленова, которая помогает в подготовке архивной части нашего радиохозяйства, мы с Ольгой отобрали на этот раз тему заключенных. Заключенных не новых, не самого последнего времени, а, так сказать, уже седых, а если говорить о людях, которые в ней участвуют, то просто уже покойных. Речь идет о цикле «Собеседники Владимира Юрасова». Владимир Иванович Юрасов, я напомню нашим слушателям, если кто-то забыл, хотя я об этом уже не раз рассказывал, это самый первый сотрудник «Радио Свобода» вообще, который поступил на наше радио в Нью-Йоркское бюро в начале 1952 года, то есть за год до реального первого эфира. Мы, как известно, за 5 дней до смерти Сталина появились, день нашего рождения. А тут начало 52 года. Владимир Иванович Юрасов готовил всевозможные передачи, собирал мыслимых и немыслимых собеседников, копался в разнообразных документах, словом, готовился эфир на несколько месяцев вещания, потому что, разумеется, связи с Советским Союзом были затруднены, и такая политика, тематическая политика «Радио Свобода» сводилась к тому, чтобы представить зарубежную Россию, представить ее. И вот в качестве зарубежной России у Владимира Ивановича постоянно были гости, русские американцы и русские европейцы, которые попадали на Запад в самые-самые разные годы. В данном случае речь идет о тех, кто попал вместе с войной, как сам Владимир Иванович Юрасов, тех, кто приехал в 50-е, в 60-е и в самом начале 70-х годов. Запись 71-го года в студии Нью-Йоркского бюро «Свободы» 4 человека, 4 бывших советских заключенных. Это сам Владимир Иванович Юрасов, посаженный еще в середине 30-х годов. Это Геннадий Андреев Хомяков, очень, кстати, известный писатель и мемуарист, многолетний сотрудник «Радио Свобода». Это Борис Шперлинг и Роман Сорин. Каждый из них рассказывает какую-то свою лагерную историю. И должен сказать, что хотя есть известная притупленность восприятия всех этих зэковских рассказов, всех этих хоть и ужасных, и драматических человеческих романов, говоря лагерным языком. Тем не менее, вот эти случаи, эти рассказы очень берут за душу, я должен сказать. Тут я не рекламирую свою сегодняшнюю программу, а просто делюсь таким слушательским чувством. Рассказы мужские, скупые, без лишних эмоций, очень мало эпитетов, просто повествование о том, что было в их жизни. Знаете, это, конечно, не уровень Варлама Шаламова, с его бесслезностью или бесслезностью, но это нечто приближающееся по скупости, яркости, точности и беспощадности, собственно, ко всему тому, чем была их жизнь.
Благодарю вас, Иван, и приглашаю слушателей услышать программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 23 часа по московскому времени. А мы продолжаем программу «Время свободы» в Москве без четверти 6, и это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Бывшие совладельцы ЮКОСа потребовали возбудить уголовное дело в отношении судьи Виктора Данилкина, который вынес приговор, приговорив их к 14 годам колонии каждого. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился сегодня в Москве с представителями ливийского лидера Муаммара Каддафи. Расследование дела по факту смерти в 2009 году в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского продлено на 3 месяца. Королева Великобритании Елизавета II прибыла с визитом в Ирландию.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». Бывший заместитель прокурора Московской области Станислав Буянский начал давать показания в отношении своих коллег по делу об организации нелегального игорного бизнеса в Московской области. Ожидалось, что сотрудничать со следствием будет начальник управления Мособлупрокуратуры Дмитрий Урумов, но, по сведениям газеты «Коммерсант», замгенпрокурора России Виктор Грин отказал Урумову в досудебном соглашении о сотрудничестве. Выяснилось, что именно Буянский, а не Урумов, давал показания, которые позволили Следственному комитету раскрыть коррупционные схемы в прокуратуре Московской области. Интервью с Буянским можно прочесть в сегодняшней газете «Известия». Подробности и комментарии в обзоре Динары Седиковой.
Заместитель генпрокурора России Виктор Грин не утвердил ходатайство экс-начальника 15-го управления областной прокуратуры Дмитрия Урумова о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со Следственным комитетом. Чем мотивировал свой отказ господин Грин и мотивировал ли его вообще, пока неизвестно. Постановление заместителя генпрокурора может быть обжаловано только у Юрия Чайки. Таким образом, окончательно решить, сдавать следствие прокуроров или нет, должен будет сам генпрокурор. Директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Елена Панфилова прокомментировала эту ситуацию.
Вот почему это можно обжаловать только Юрию Чайке. Совершенно очевидно, такая процедура существует. Если замгенпрокурора отказал, то теперь следующая инстанция – генеральный прокурор. А если оценивать содержательно, то сначала надо увидеть мотивировочную часть постановления замгенпрокурора об отказе в ходатайстве. Две совершенно разнонаправленные истории. Может быть, есть какие-то процессуальные моменты, или Урумов хочет уйти от ответственности сам каким-то образом. А с другой стороны, то, в чем сейчас, конечно, общество и средства массовой информации подозревают всю эту ситуацию, то, что просто все боятся, что, пойдя на сделку со следствием, бывший прокурор Урумов расскажет что-то лишнего, и прокуроры этого не хотят. Конечно, весь этот цирк надо прекращать, и, безусловно, надо делать все возможное для того, чтобы общество и правоохранительные органы и следствие узнали все про эту историю с подмосковными прокурорами.
Фигурант дела о крышевании подпольных казино Дмитрий Урумов якобы выражал готовность дать показания на десяток бывших и действующих руководителей прокуратуры Подмосковья, якобы участвовавших в коррупционных схемах. Сам же Дмитрий Урумов через своего адвоката Юрия Михайлова передает, что не в курсе досудебного соглашения и вину свою не признает. Как выяснили СМИ, более успешно изобличал коллег бывший заместитель прокурора Московской области Станислав Буянский. Именно Буянский, как выяснилось, дал показания, которые позволили Следственному комитету России раскрыть коррупционные схемы в прокуратуре Московской области. Однако руководитель отдела Института общественного проектирования Михаил Тарусин рассказал «Радио Свободы», что одного разоблачения и возбуждения уголовных дел недостаточно.
Для меня очевидно, что вся система игорного подпольного бизнеса находится под системой пильнования и охраны правоохранительных структур, потому что в ином случае это не было бы такой сильной и разветвленной системой, которая существует сегодня фактически по всей стране. С одной стороны, меня радует, что сегодня возбуждаются дела против прокуроров и других сотрудников правоохранительных органов, которые поддерживают незаконный бизнес и дают ему зеленый свет. Но, с другой стороны, я не очень понимаю, а сколько еще нужно посадить, чтобы в этом процессе произошли какие-то коренные существенные изменения. Я думаю, что здесь процесс может оказаться бесконечным, потому что на место одних прокуроров будут приходить другие и делать примерно то же самое. Необходимо менять систему правоохранительных органов в целом, в частности судебную систему. Пока я не вижу, чтобы предпринимались какие-то кардинальные и активные действия.
Александр Игнатенко создал в прокуратуре Московской области преступное сообщество для получения взяток, в которое были втянуты многие прокуроры, в том числе Александр Мохов. Будучи прокурором Московской области, он покровительствовал группировке Игнатенко. Как законопослушный гражданин, я не смог с ними работать и был вынужден уволиться из прокуратуры, заявил Буянский в интервью «Коммерсанту». Полностью материал можно будет прочитать только в завтрашнем номере, но вот газета «Известия» уже сегодня публикует интервью с экс-заместителем прокурора. В разговоре с корреспондентом «Известия» Буянский рассказал, что знаком с бизнесменом Иваном Назаровым, подозреваемым в создании сети нелегальных казино в Подмосковье. Он появлялся неоднократно в прокуратуре области, у него были тесные отношения с Александром Игнатенко, с Дмитрием Урумовым и со многими прокурорами районного звена, говорит Буянский. Буянского назначили на должность заместителя прокурора области в августе 2009 года, но назначение было недолгим. Он известен в связи с неудачной попыткой проникновения в президентскую резиденцию в 2010 году. В тот же день он уволился. О суммах, которые могли проходить через руки прокуратуры, Буянский не говорит, но указывает на то, что Иван Назаров осуществлял свой бизнес не только на территории Московской области, но и на территории Москвы. И Игнатенко полностью закрыл глаза на незаконную деятельность Ивана Назарова. Буянский утверждает, что именно Игнатенко являлся духовным и идейным вдохновителем всего этого сообщества. Тех сотрудников прокуратуры, которые были не согласны с позицией Игнатенко, увольняли. На вопрос «Известия» о том, как в целом происходили назначения в прокуратуру, Буянский отвечает, что претендента по закону аттестуют на должность. Но председателем аттестационной комиссии Московской области был как раз Александр Игнатенко. Уже после его утверждения прокурор Мохов направляет приказ о назначении на подпись генеральному прокурору. В Московской области критерием для аттестации являлись службы в Щелковской городской прокуратуре и лояльность к руководству прокуратуры области, к самому Игнатенко, а также готовность идти на преступление ради карьеры. Полностью интервью с бывшим заместителем прокурора Московской области Станиславом Буянским можно прочитать в газете «Известия» и в завтрашнем выпуске газеты «Это Коммерсант». Динара Сетикова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» и завершим этот информационный час новостями культуры. В историческом музее открылась выставка под названием «Что написано пером?». Здесь представлено более 100 автографов видных деятелей советского государства, от Ленина до Горбачева. Официальные документы с рукописными резолюциями вождей соседствуют с листочками бумаги, которые не предназначались для посторонних глаз, личными записками, карикатурами и шаржами, рассказывает Лиля Пальвелева.
Признаем, основанные на архивных документах выставки редко бывают зрелищными. Однако история обретает объем, когда, к примеру, рядом с грамотой, врученной Троцкому за создание Красной Армии, помещается злейшая карикатура с подписью «Иудушка Троцкий». Два листа бумаги отделяют друг от друга всего несколько лет. На выставке, разместившейся в двух не самых больших залах исторического музея, экспонаты перекликаются друг с другом. Плотность материала такая, что сюда надо приходить, имея в запасе достаточно времени. Здесь все в дело пошло, в том числе унылые свидетельства аппаратной жизни эпохи застоя. Кто застал то время, тот с некоторым содроганием взглянет на унифицированные портреты генеральных секретарей ЦК КПСС со штампами и отметками цензоров. Эти эталоны потом гигантскими тиражами расползались по всей стране, школам, райкомам, учреждениям и прочее, прочее. Но есть среди экспонатов выставки и подлинные раритеты. Вот за стеклом мерцает разноцветными эмалями и серебром орден Дзержинского, который так и не стал наградой. Научный сотрудник исторического музея Елена Захарова поясняет.
Дзержинский умирает внезапно от разрыва сердца. После заседания пленума ЦК и ЦКК в 1926 году. И вот через некоторое время предлагается, чтобы был утвержден орден Дзержинского. Сделали даже макет этого ордена. Это образец, он сделан из тех же материалов, из которых должен был быть изготовлен настоящий орден Дзержинского. Считалось, что чекисты, они тоже должны иметь какую-то свою награду. А в то время высшей наградой был орден Красного Знамени, который вручали солдатам за какие-то героические дела. И вот здесь у нас показан документ Минжинский, который занял пост Дзержинского после его смерти, Сталину, пишет письмо, в котором говорит, что иногда чекисты проявляют свой героизм совсем не так, как солдаты на поле боя. Поэтому он просит ввести для чекистов специальный орден. Вот он, этот орден, который был разработан. Ну, а вот резолюция, которую Сталин накладывает. Против, синим карандашом он пишет. Мы знаем, что всегда у него на письменном столе было по несколько цветных карандашей. И, видимо, когда он брал тот или иной карандаш, для него это что-то значило, тот или иной цвет.
Выставка в историческом музее благосклонна к посетителю. Здесь можно присесть на стул и прочитать на мониторе пространные комментарии. Здесь есть столы с зеленым казенным сукном, где разложены канцелярские папки. Всякому позволяется перелистывать подшитые документы, потому что это факсимили, говорит Елена Захарова.
В архивах эти документы, они сшиты. Поэтому, если мы представим вам папку, в которой находятся все эти документы, получится, что мы сможем открыть только на одной странице. И поэтому мы решили просто сделать копии, но очень хорошие копии, но просто руки дрожат, что вот действительно история какая-то перед вами проходит. Ну вот записка Рыкова по делу о Шаляпине, который в 1918 году стал первым народным артистом Советской России. Ну а в 1921 году Шаляпин уезжает за границу с концертами. Его правительство отпустило, то есть он не был иммигрантом. Но в 1927 году, в том году, которому датируется эта записка, Шаляпин дал концерт, деньги от которого пошли в фонд иммиграции. Он знал, что очень многие иммигранты живут в кошмарных обстоятельствах. Это получило очень большой резонанс в нашей стране. Вставал вопрос даже о том, чтобы лишить Шаляпина гражданства. Все-таки в посольстве Советского Союза во Франции пришли к выводу, что Шаляпин слишком долго задержался за границей, и надо бы его вернуть. Шаляпин говорил: «Я не могу сейчас немедленно вернуться, потому что я просто повязан контрактами». И вот в августе 1927 года Рыков как раз пишет эту записку о том, чтобы поставить в повестку дня заседания Политбюро вопрос о Шаляпине. То есть вопрос надо решить или в ту, или в другую сторону. И 24 августа Совнарком лишает Шаляпина звания народного артиста. Причем лишили его звания, но не лишили его права приехать в Россию. Для Шаляпина это был большой удар.
Как известно, в Россию Федор Шаляпин так и не вернулся. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Материал Лили Пальвелевой завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим об историческом визите британской королевы в Ирландскую республику, о 65-й годовщине со дня рождения Галины Старовойтовой, об увольнении водителя министра по чрезвычайным ситуациям. Вас ждет также обзор фильмов Каннского кинофестиваля, обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры», «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.